Но!
Его приказ хлестанул, как мокрая веревка. Я невольно пригнулась, но посоха не выпустила и навершие смотрела принцу-деспоту в лицо.
«Жаль»,
— сказал он после короткой паузы. А потом взял Гарольда за бороду и резко задрал его подбородок вверх. И я закричала. В ту же секунду в комнату влетела черная птица, душераздирающе каркнула, разинув клюв, развернув огромные крылья. Нож резанул Гарольда по горлу, молния вырвалась из навершия моего посоха и отшвырнула принца-деспота к стене. Птица кинулась на арбалетчиков, и они, не удержавшись, дали залп. Пара тяжелых болтов просвистела над моей головой. Один воткнулся в спинку кресла Гарольда. Еще три на вылет проткнули птицу, и она рухнула посреди комнаты в вихре черных рассыпавшихся перьев. На шум из коридора явились мечники принца-деспота, целая рать. Молнии из моего посоха кого-то сбили с ног, кого-то напугали, заставили нападавших попятиться из комнаты, но этим бойцам уже случалось побеждать магов. Арбалетчики в задних рядах перезаряжали оружие, мечники их прикрывали. Вспомнив былые дни, я стукнула посохом об пол, как Дед Мороз на елке. Стены вокруг затрещали. Замок пошатнулся. Каменная кладка над дверью покосилась и обрушилась, забаррикадировав дверь и, кажется, кого-то придавив. Я осталась одна в комнате, не считая принца-деспота, Гарольда и истыканной болтами птицы. Я кинулась к Гарольду. Вдоль его горла шел длинный порез. Глотая слезы, я прижала к нему навершие посоха. Крепко зажмурилась, ни о чем не думая. Вспоминала уроки анатомии, которые давал мне Оберон. Книги по медицине, которые я брала в библиотеке и читала после уроков. Наверное, рука принца-деспота дрогнула в последний момент, когда он увидел птицу. А может быть, мой удар немного опередил время, пробившись на полсекунды в прошлое и отбросив убийцу прежде, чем рана Гарольда сделалась смертельной. Мой друг был жив и мог выжить, если, конечно, я помогу ему. А принц-деспот не сможет помешать. Я заставляла волоконца тянуться друг к другу, срастаться. Я заставляла кровь сворачиваться. Я восстанавливала рассеченный хрящ. Гарольд дышал прерывисто, слабо, но он дышал. Принц-деспот, наоборот, лежал без движения. Я бросилась к черной птице. Она лежала, растопырив крылья, глядя на меня мутным глазом. Длинные когтистые пальцы скрючились. Три арбалетных болта прошили ее на вылет. Легкое тело было разорвано в клочья.
«Макс!» — у меня потемнело перед глазами. «Нет! Макс!»
Не веря себе, я водила рукой, бормоча: «Оживи! Оживи!» Птица не отзывалась. Я гладила когда-то блестящие перья и рыдала в голос. Навершие посоха ничем не могло помочь. Крылья птицы однажды конвульсивно дернулись и обмякли.
«Макс!»
Я ничего не видела от слез.
«Макс! Макс!»
«Чего тебе?»
Вскрикнув, я отшатнулась. Максимилиан сидел на подоконнике верхом, свесив одну ногу в комнату, а другую наружу. На лице у него было написано крайнее удовольствие.
«Как?»
прошептала я. Он ухмыльнулся с видом превосходства.
«Вот музыка твои рыдания. Слушал бы и слушал. Но у нас враг на пороге. Принц-деспот вот-вот очухается, и Гарольд не в лучшем виде. Так что придется мне довольствоваться тем, что сохранит навсегда моя память. Макс! Нет, Макс!»
Я посмотрела на дохлую птицу. Вокруг нее суетились муравьи.
«Какая ты сволочь!»
«Я? Который спас жизнь тебе и заодно Гарольду? Который, может быть, весь твой мир спас от визита принца-деспота?»
Я не могла на него, мерзавца, смотреть. Разумеется, он подобрал дохлую ворону под стенами замка и наполнил ее своей волей, превратив в зомби. Мне перед лицом принца-деспота и с арбалетчиками за спиной было не досуг играть в игру «Найди 10 различий». За горой кирпичей на месте двери перекрикивались голоса. Максимилиан спрыгнул с подоконника, подбежал к принцу-деспоту и скрючил над ним пальцы, снова заводя свою магию. Гибкие ремешки обвили принца, как веревка колбасу. Я склонилась над Гарольдом. Рана в его плече оказалась глубокой. Меч повредил ключицу. Не позволив себе испугаться, я занялась обезболиванием, чисткой и соединением тканей. Посох нагрелся у меня в ладонях. За баррикадой, образовавшейся на месте двери, шло крикливое вражеское совещание.
«Интересно, когда они найдут потайную дверь?» — спросил Максимилиан с задумчивым видом.
Он совершенно, казалось, позабыл свое поражение у кургана и вел себя так, будто ничего особенного в лесу не случилось. Гарольд открыл глаза. Сейчас он выглядел даже старше, чем был на самом деле. В бороде у него ясно видны были седые волоски. Глаза смотрели угрюмо.
«Спасибо, Лена. Ты все-таки столкнулась с некромантом».
«Он спас нас обоих!» Меня неприятно поразил этот упрек.
«Уходи к себе», —
сказал Гарольд.
«Никакой надежды больше нет. Принц-деспот привел своих людей не на помощь, а на предательство».
«Ты же знал его!» — вырвалось у меня. «Как ты мог ему поверить хоть на секунду?»
«У меня не было выбора».
Гарольд смотрел отрешенно.
«Теперь все кончено. Предательство, удар в спину. Многие погибли. Это безнадежно, но мы все равно будем сражаться».
Мне показалось, что он бредит. Ничего удивительного. Без магической помощи он 10 раз уже мог умереть. «Оживи!» Я протянула руку над его сидеющей макушкой. Он еле заметно вздрогнул. Его глаза открылись шире. Он смотрел на меня, будто впервые видел.
«Ты стала хорошим магом. Помнишь, как я учил тебя этому заклинанию? Не очень умный был из меня наставник».
Не надо было быть 7 пядей во лбу, чтобы понять. Гарольд прощается. На его белое лицо постепенно возвращался цвет. Тени под глазами разглаживались. Он казался здоровее с каждой секундой, но глаза оставались больными. Он уже улыбался, уже сел прямее, уже готов был встать. Но он был обречен, знал это, и обреченность окутывала его, как шлейф.
«Сколько твоих людей осталось в замке?» —
резко спросил Максимилиан.
«Что нам делать, пробиваться к своим или драпать, пока не поздно?» «Лена, попроси его уйти».
Гарольд с трудом поднялся.
«Пока я еще командую этой крепостью и не потерплю здесь некроманта».
Тонкие губы Максимилиана сжались в шнурочек. Носком сапога он поддел половинку разрубленного посоха на полу.
«Где твое оружие, маг? Это?»
Не слушая его, Гарольд выглянул в окно. Огляделся, тяжелым шагом пересек комнату, открыл шкаф. Я увидела знакомый беспорядок из книг, склянок, засушенных ящериц, светильников и пергаментов в свитках, свечных огарков, еще какого-то мелкого мусора. В углу шкафа стоял, как всегда, большой скелет, приложив к зубам костяной палец в знаке молчания.
«Ого!»
— Максимилиан оживился.
«А еще некромантом ругается!»
Гарольд не глядел на него. Из глубины шкафа он вытащил сверток, стряхнул пыльную ткань, обнажая меч в ножнах. Скелет предупредительно закрыл двери изнутри. Гарольд сбросил ножны на пол. Меч, если его упереть острием в землю, рукояткой доставал мне до подбородка.
«Вот мое оружие»,
— сумрачно сказал Гарольд.
«Я не сдамся без боя. Лена, отбрось в сторону эти камушки».
Он кивнул на заваленную дверь. «Гарольд!» — рявкнула я. «Послушай!» Он обернулся ко мне, удивленный на этот раз моим тоном. «Мы не должны умирать! Мы должны выжить, спасти этот замок и этот город! Мы должны все это отстоять, я знаю как! Мы найдем и вернем Аберона, ты вспомнишь его! И все королевство вспомнит его!